Давайте помолимся. Наш любящий Небесный Отец, мы видим, что наш мир теряет управление. Но мы знаем, что Ты восседаешь на небесном престоле. И над всем шумом и гамом земли Ты все держишь под совершенным контролем. И мы доверяем Тебе, нашему прекрасному Богу. Когда мы изучаем вторую часть пророчества Даниила 8 главы, мы просим о влиянии Духа Святого. Помоги нам не только умом нашим понять, но и на практике осознать важность этой истины. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Вначале мы с вами повторим то, что изучали в прошлый раз. В прошлый раз мы изучали 8 главу книги Даниила. И я довольно быстро сделаю это повторение, потому что у нас много нового материала на сегодня. Видение начинается с Овна в 8 главе. И затем после Овна, или в связи с Овном, лучше сказать, есть два рога. Один рог выше другого. И выше поднялся когда? Раньше или позже? Позже. Что представляет собой этот Овен? Это Мидо-Персидское царство. А два рога указывают на то, что это двойное царство. И Персия, которая доминировала позже, она поднялась позже. Затем козел. Козел представляет собой царство греческое. У него есть большой рог. Что этот рог символизирует? Он символизирует первого царя. И этим первым царем был кто? Александр Македонский. И затем, когда укрепилось его царство, сломился большой рог. И сколько рогов вышло вместо него? Четыре. Четыре рога вышли вместо него. И эти четыре рога представляют собой разделенную империю Греции, то есть Александра Македонского. Затем от одного из рогов, обращенного на четыре ветра, из Пергама, мы говорили, в Малой Азии, выходит небольшой рог. В начале его завоевание касается только земли. Но во второй стадии он борется уже не против каких-то земных царств, но против Бога Небесного. И мы отметили, что этот небольшой рог преследует воинство небесное, то есть народ Божий на земле, а также он вознесся на вождя воинства, то есть Иисуса Христа, и отнял ежедневное у Христа. Ежедневное — это служение Иисуса Христа во дворе и во святом отделении святилища. Затем в 8 главе мы заметили, что дальше, что видение прекратилось, но Даниил услышал разговор двух небесных существ. Насколько простирается это видение? Видение об овне, о козле и также о небольшом роге в двух стадиях или в двух фазах. Насколько времени простирается это все видение? И он услышал ответ от другого существа на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище что? Очистится. И затем мы отметили, что Гавриил объяснил значение хазон, то есть видение. Он объяснил символ овна, двух рогов его, так? Он объяснил, что значит козел, который двигался, не касаясь земли. Он объяснил, что означает его большой рог, и затем, что означает небольшой рог. И сначала его действие в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном направлении против Бога. Он все это объяснил. Но что интересно, что когда Гавриил дошел до того места, где говорилось о 2300 вечерах и утрах, то Гавриил остановил видение, он не завершил его, потому что Даниил изнемог. И мы отметили, что Бог сказал Гавриилу: «Гавриил, объясни ему «маре», то есть это еще одно слово, которое переведено как «видение». Первое слово — это «хазон». И вот это «маре» не мог уже объяснить Гавриил, потому что Даниил, согласно тому, что говорит Библия, изнемог. Давайте прочитаем 27 стих 8 главы Даниила. Здесь говорится о том, что Даниил не понимал «маре». Он понимал «хазон», то есть «видение в целом», потому что Гавриил объяснил его. Но та часть, которую он не понимал, это вот то второе слово, переведенное как «видение», «маре». Итак, давайте прочитаем 27 стих. «И я, Даниил, изнемог» или «потерял сознание», «и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим». Слово здесь, переведенное как «видение», это не «хазон», которое Гавриил объяснил, это «маре». То есть он не понимал вот этого разговора, и особенно периода времени, 2300 вечеров и утр. Итак, он говорит: «Я изумлен был видением сим и не понимал его». Итак, какую часть видения он не понимал? Он понимал хазон, видение в целом, овна, козла, роги эти, небольшой рог в двух стадиях, но он не понимал маре. Давайте теперь немножко истории вспомним. Если вы помните, в 8 главе событие начинается с 550 года до Рождества Христова. И в 8 главе Даниила говорится, что через 2300 вечеров и утр святилище очистится. Но есть одна проблема. Есть ли начало вот этой даты 2300 вечеров и утр, этого периода вернее? Здесь нет этой даты, от которой можно было бы начать отсчет. И нам необходимо ее узнать, для того, чтобы понять, когда закончится этот период и начнется очищение святилища. Здесь упоминается очищение святилища, но нет даты отсчета 2300 вечеров и утр. Итак, как вы думаете, где может быть эта дата? В следующей главе. Следующая глава будет логичным местом, где можно поискать. Итак, теперь мы переходим к 538 году. Восьмая глава — это 550 год. Так, помните, до Рождества Христова у нас идет отсчет в обратном направлении. 538 год теперь. Вавилон только пал в предыдущий год. Даниил знал, что есть пророчество, которое Бог дал, что пленение Израиля в Вавилоне будет длиться 70 лет. Он знал это. Давайте прочитаем это пророчество. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава. И я прочитаю также о событиях, которые привели к пленению Израиля. Это длинный отрывок, но его важно прочитать. Итак, здесь говорится следующее. Второе Паралипоменон, 36 глава, с 15 стиха мы читаем. «И посылал к ним Господь Бог отцов их посланников своих с раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словом Его и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа народ Его, так что не было ему спасения. И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого. Все предал Бог в руку его. и все сосуды Дома Божия, большие и малые, и сокровища Дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли Дом Божий, разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили». 20 стих. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского». Обратите внимание, «доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Итак, как долго Израиль должен был оставаться в Вавилоне в пленении, согласно Иеремии, 70 лет. Ну, послушайте. 9 глава Даниила — это 538 год до Рождества Христова. Даниил знал, когда начался этот период пленения их в 605 году. И он знал это из личного опыта, потому что он вместе с друзьями оказались в этом 605 году в Вавилоне. И если отсчитать 70 лет, то получается 536 год, а события 9 главы 538 год. И Даниил не видел, чтобы что-то происходило. Он читает, что Бог предупредил, что через 70 лет они вернутся домой и восстановят храм, восстановят город. И вот теперь почти что это время прошло, и он начинает изучать еще раз пророчество книги Даниила, и об этом мы читаем как раз в 9 главе. «В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнятся над опустошением Иерусалима». Итак, что изучал Даниил? Он изучал пророчество о 70 годах пленения, потому что это время уже заканчивалось. И он никак не мог сопоставить это пророчество о 70 годах с этим пророчеством, которое он увидел в своем видении о 2300 вечерах и утрах. И, кстати говоря, 2300 вечеров и утр — это тоже дней лет. То есть это 2400 лет. И он уже прошло 11 лет с 8 по 9 главу в жизни Даниила, и он все вспоминал, что Бог сказал 2300 вечеров и утр. А Иеремия говорил 70 лет. Как это понять, как это сопоставить? 70 лет или 2300 лет? И внезапно мысль пришла к нему. Даниил сам сказал себе: «Может быть, Бог решил из-за мятежа его народа, из-за того, что они так непослушны ему, Бог решил не исполнять свое слово и не выводить их через 70 лет, а продлить этот срок на 2300 лет. Возможно, это так». И Даниил начал обращаться к Богу в молитве, одной из самых прекрасных молитв ходатайственных. Мы читаем с вами с 4 стиха, и я хочу прочитать их, потому что нам нужно понять контекст всего этого. Читаем мы с 4 стиха по 11 стих. Здесь, в этой молитве, Даниил исповедует свои грехи и грехи своего народа. Итак, он читал о том, что 70 лет должно пройти до освобождения Израиля и восстановления храма. И тут ему было показано, что будет 2300 лет до очищения святилища. И он начинает молиться. «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий заветы и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, ведь Он исповедуется, поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали, отступали от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда или праведность, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. То есть что делает Даниил? Он исповедует свои грехи и грехи своего народа. Никаких извинений здесь он не предлагает, никаких оправданий. Он говорит, мы согрешили, и мы исповедуем эти грехи. И затем во второй части 11 стиха по 14 стих Даниил описывает результаты непослушания Израиля. Какие плоды их мятежа были? Смотрите, что он говорит здесь. И за то, то есть за то, что мы не слушали слова Господа и восстали, и возмутились, и за то излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея. Вот там, это 28 глава Второзакония он упоминает. Итак, все проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова сии, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небом и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие и постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его». Итак, он говорит теперь о плодах непослушания Израиля. Несчастье, проклятие пало на них. И затем, стих 15 по 19, Даниил ходатайствует за свой народ. Итак, прежде всего, исповедует он грехи. Второе, он признает плоды восстания. И третье, он ходатайствует за народ. Итак, мы читаем с вами из 15 стиха. «И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильную, явивший славу Свою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твоего от града Твоего, града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей». «Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалиме народ Твой в поруганию всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое». То есть он, смотрите, он молится о городе и о святилище, и о народе. Об этом же говорилось и в 8 главе. Конечно же. 2300 вечеров и утро, святилище попираемо, затем вождь воинства, также отнята у него ежедневная жертва. И он не понимает, как связаны эти 70 лет с 2300 дней. И он говорит, «Боже, преклони ухо Твое, открой очи Твои и воззри на опустошение». На опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, упование не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. И так он ходатайствует за Господа, чтобы Ты излил милость свою на народ. И затем 19 стих. Очень важный этот стих, потому что здесь говорится, о чем он переживал как раз. Здесь используется слово очень важное. Это кульминация его молитвы, и это последний стих молитвы. «Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли или услыши и соверши!» И дальше он говорит «не умедли». То есть видите, о чем он переживал? О том, что Господь отложит исполнение пророчества о 70 годах пленения. Он говорит, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. То есть не умедли, он говорит, не умедли исполнение пророчества. Я знаю, что Твой народ виноват, но не продлевай этот период на 2300 лет. Об этом переживает он. И на этом заканчивается его молитва. И когда он заканчивает свою молитву, к нему посылается Гавриил, чтобы ответить на его молитву. Прежде чем мы изучим ответ на молитву, хочу задать вам вопрос, есть ли здесь какое-то видение в 9 главе? Если, может быть, он что-то видит, какое-то небесное существо, в 9 главе, вот с 1 по 19 стих. Ничего подобного, нет ни видения, никакое небесное существо не обращается к нему. Что у нас есть в 9 главе? Только молитва. Это очень важная деталь. И теперь давайте откроем 20 стих. Здесь описывается ответ на молитву Даниила. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим...» О чем он молится? «О святой горе Бога моего...» А что там на святой горе? «На горе Сион...» Иерусалимский храм находился. И так он говорит, когда я молился, повергал мольбу о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, кто являлся в 8 главе Даниилу? Гавриил. Он говорит, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении. Вот это слово «видение», слово «хазон», то слово, которое используется в 8 главе, и теперь оно в 9 главе, и опять же оно говорит о всем видении. Овен, козел, большой рог, четыре рога, небольшой рог и так далее. Итак, когда я продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении «хазон», это видение где было? В 9 главе? Нет, в 9 главе не было видения. Поэтому о каком видении он говорит? О видении 8 главы. Потому что здесь и используется это слово «хазон». Тот же ангел, и он говорит, которого я видел прежде в видении. То есть ясно здесь связь с 8 главой идет. Итак, когда я продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы. И вразумлял меня, говорил со мною и сказал, «Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению». Или чтобы ты понял. А что нужно было понять? В 9 главе не было никакого нового видения, никакого сна. Что ему нужно было понять? Что он не понимал, кто такой овен или козел? Он не понимал, кто такой большой рог или четыре рога? Нужно было ему понять, кто такой небольшой рог, и как он вел завоевание на земле и на небо даже обратился. Нет, все это было объяснено еще в 8 главе, что он не понимал. 2300 вечеров и утр. Посмотрите, что говорит Гавриил дальше в 22 стихе. «И вразумлял меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». Интересно. И дальше он говорит, 23 стих. «В начале моления твоего вышло слово, или повеление было дано». То есть Бог дал ему повеление. «И я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний». Или в английском «ты возлюбленный». «Итак, вникни в слово и уразумей море». Какую часть пророчества не понимал Даниил? Он не понимал хазон? Он понимал хазон. Он не понимал море. И поэтому здесь говорится: «Итак, вникни в слово и уразумей видение», или море. Возьмите ту распечатку, которую мы раздали, и я хочу еще раз повторить все события, которые описаны в 7 и 8 главах. После того, как Гавриил дал видение в 8 главе Даниилу, посмотрите, как Даниил отреагировал. Даниила 8:15. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение, хазон, и искал значение его». Да, он искал значение его, потому что толкование до 15 стиха еще не было дано. «Вот стал предо мной как бы облик мужа». То есть это Гавриил был. Давайте теперь 16 и 17 стих прочитаем. «И Гавриилу сказано, что, чтобы он объяснил Даниилу это все». 16 стих. «И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: Гавриил, объясни ему это видение». Вот это слово «видение море». Почему «объясни ему это море»? Потому что это кульминационная часть. Но для того, чтобы объяснить море, необходимо сначала объяснить что? Хазон. То есть все, что до этого было подсказано, что приводит к море, понимаете? И поэтому Бог повелевает Гавриилу объяснить Даниилу что? Он говорит: объясни море. Но для того, чтобы объяснить море, нужно объяснить сначала хазон, потому что море — это кульминация. И он говорит: объясни ему это море. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. И затем что делает Гавриил? Он начинает объяснять, что? Хазон. Он объясняет, кто такой овен, кто такой козел, большой рог, четыре рога, небольшой рог. В политической фазе, в религиозной фазе его власти, как он нападает на вождя воинства, на его служение, и затем, что он хочет объяснить? Он хочет объяснить и море также, но что произошло с Даниилом? Даниил изнемог. Давайте прочитаем 26 и 27 стихи. «Видение же», это слово «море», «видение же о вечере и утре», то есть море относится к этому периоду, 2300 вечеров и утр. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил...» Так, он был... Он не понимал, он запутался, и он... Он говорит: «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим, то есть море, и не понимал его». Интересно. Хазон объяснен был? Так. Какую часть он не понимал? Он не понимал ту часть, которая касалась вечеров и утр. Здесь так и говорится. Видение же о вечере и утре истина, но ты сокрой его, ибо оно относится к отдаленным временам. Я, Даниил, изнемог, и после нескольких дней потом встал и начал заниматься царскими делами. Изумлен был видением сим и не понимал его. Гавриил завершил свою миссию? Нет, потому что Бог сказал ему объяснить Даниилу Море. А что он успел до сих пор объяснить? Хазон. То есть ему нужно было завершить свою миссию? Конечно же, нужно было завершить. И поэтому в 9 главе Даниила Гавриил приходит вновь. И он говорит, «Теперь я объясню тебе что? Я объясню тебе море». И он дает ему новое пророчество о 70 седьминах или неделях. И после этого в 10 главе 1 стих сказано, в третий год Кира, царя Персидского, это где-то примерно 536 год, было открыто Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истина была откровение, было откровение, вернее, к Даниилу, и истина была это откровение великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. Здесь видение — это слово «море». То есть, вот те 70 седьмин в 9 главе помогли ему понять 2300 вечеров и утр. То есть, пророчество о 70 неделях помогло Даниилу понять море, которое связано с 2300 вечерами и утрами. То есть, до этого пророчества на 70 седьмин Даниил не понимал. Гавриил пришел, чтобы дать ему объяснение. И он дает ему объяснение в пророчестве на 70 седьмин. И после того, как Гавриил закончил, Даниил говорит, что он понял. Хорошо, давайте теперь отметим книгу Даниила, 9 глава, 23-24 стихи. «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желания. Итак, вникни в слово и разумей видение». Море. И дальше он дает ему пророчество на 70 седьмин. То есть 70 седьмин, они помогают как-то понять пророчество на 2300 вечеров и утр? Конечно же, здесь по-другому нельзя понять. Итак, 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего. И затем сказано, перечисляется 6 событий, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззаконие, чтобы приведена была правда или праведность вечная, и запечатаны были или приведены к концу видение и пророк или пророчество, и помазан был святой святых. То есть за эти 70 седьмин 6 событий должны произойти. Мне очень важно это все объяснить. Я хочу еще раз подчеркнуть, 70 седьмин связаны с пророчеством на 2300 вечеров и утр. Конечно же, тут по-другому невозможно понять. Потому что очень ясно здесь говорится, что Даниил не понимал 2300 вечеров и утр. Даниил... Гавриил дал ему пророчество на 70 седьмин, и тогда Даниил понял. Хорошо, давайте разберем слово «определены», что 70 седьмин определены. Вот это слово единственный раз встречается в Ветхом Завете. Богословы так и отмечают, что это слово только один раз упоминается в Ветхом Завете. Да. Это слово переводится как «определены». Это слово, ну, по сути, означает «отрезаны». Хотя это слово не упоминается в Ветхом Завете, но оно упоминается в Мишне. Это традиция иудейская. И это слово и там применяется. Потому что если мы поймем, как оно там применяется, мы поймем, как, в каком значении его иудеи употребляли. Слово «шатак» используется для того, чтобы отрезать части животных при жертвоприношении. Также оно используется в отношении обрезания. Также оно используется для описания отрезания фитиля в лампаде, а также разделении стихов библейских. То есть, по сути, его значение — отрезать. Конечно же, вопрос остается, когда говорится в 9 главе 24 стих, что 70 седьмин отрезаны для народа твоего и святого города твоего, возникает вопрос, от чего отрезаны? Позвольте задать вопрос. Когда что-то отрезано, это значит, что оно от чего-то отрезано? Конечно же. Если вы отрезаете ветку от дерева, то надо, чтобы было дерево, от которого можно отрезать эту ветку. То есть 70 седьмин отрезаны. От чего они отрезаны? Они должны быть отрезаны от пророчества на 2300 вечеров и утр, потому что это более длинное пророчество. А 70 седьмин, как мы с вами выясним, это только первая часть этого пророчества на 2300 вечеров и утр. Поднимите руку, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть вот по сути, что означает это слово «определены», «отрезаны». То есть 70 недель отрезаны от более продолжительного пророчества на 2300 вечеров и утр. То есть, что я хочу сказать? В книге Даниила, 9 глава, 2 стих, Даниил молится из-за опустошения Иерусалима, и позже, в 9 главе, стих 25, Гавриил возвращается, и он говорит, послушай, есть ответ на твою молитву. Иерусалим будет восстановлен через 70 лет. Будет повеление о восстановлении Иерусалима в конце 70 лет. Но 70 лет — это только первая часть этого пророчества на 2300 вечеров и утр. Послушайте, я очень важное скажу что-то. 70 недель — это, конечно же, символическое число. Здесь не говорится о буквальных неделях, здесь говорится о символических неделях. То есть 70 недель, а в каждой неделе сколько дней? 7 дней. То есть мы говорим о буквальных днях или мы говорим о символических днях? Мы говорим о символических днях. Нужно применять здесь принцип «день за год». И я знаю очень мало библейских исследователей, которые говорят о том, что 70 недель нужно воспринимать буквально, потому что они понимают, что 70 недель — это все годы, хотя здесь не говорится об этом, хотя некоторые переводы и говорят, потому что они понимают, что это пророчество на 70 седьмин, это пророчество связано с годами. Если умножить 70 на 7, то получается 490. 490 дней, так? Потому что 70 недель. Но эти дни представляют собой что? Годы. То есть это 490 лет. Послушайте внимательно. Причина, почему многие библейские исследователи не хотят видеть связь между 8 и 9 книгами Даниила, хотя мы ясно увидели здесь, что эта связь существует. Здесь очень много моментов, которые связывают 8 и 9 главу. Но большинство исследователей не хотят связывать их. Даже некоторые адвентистские богословы не хотят связывать. По какой причине? Если принимать здесь этот принцип «день за год» к 70 неделям, и что это начало... Это начало пророчества на 2300 вечеров и утр. Тогда нужно этот принцип применять и к пророчеству на 2300 вечеров и утр. И этот принцип ведет нас к тому, что 70 недель отрезаны от более длинного пророчества на 2300 вечеров и утр, и их нужно толковать одинаково. И если ты толкуешь это одинаково, то ты должен стать адвентистом седьмого дня. Иначе здесь невозможно это понимать. И вот по этой причине богословы не хотят связывать восьмую и девятую главы Даниила. Они говорят, что это совершенно разные пророчества. Но это не разные пророчества. Невозможно сказать, что это разные пророчества. Эти две главы очень тесно связаны, понимаете? Итак, давайте еще раз посмотрим, а что же за эти 70 седьмин должно произойти? Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззаконие, чтобы приведена была правда или праведность вечная, и запечатаны были видение и пророк или пророчество, и помазан святой святых. Давайте рассмотрим теперь каждое из этих событий, и мы увидим, как они исполнились. Итак, покрыто было преступление. Вот это слово «преступление» или «нарушение закона» — это самый тяжелый грех в Ветхом Завете. Есть много слов, которые описывают грех, но это самое сильное из них — преступление. Правильно его перевести «бунт» или мятеж. То есть это бунт против Бога. Слово «бунт» в древнееврейском языке или слово «преступление» имеется в виду конкретное преступление, не просто какое-нибудь. Конкретное преступление будет покрыто. Мы в нашем исследовании обнаружим, что это преступление — это постоянный мятеж, это постоянный бунт Израиля против Бога. И Израиль мог бы завершить этот бунт, первое, приняв Мессию, и таким образом закончился бы их бунт против Бога. А второе — это просто возмутиться против Мессии, и тогда это был бы конец Божьей власти или конец теократии в Израиле был бы. То есть, видите, как может быть покрыто преступление, или как будет конец этого бунта. Или они примут Мессию, или отвергнут его. Пророчество и Евангелие объясняют, что они избрали второй путь. Далее сказано, запечатаны были грехи, или положен конец грехам. Здесь сказано, запечатаны были грехи. Как Бог положил конец грехам? Он вознес их на себе на крест. Давайте отметим несколько стихов. В Евреям 1:3 там говорится, что когда Иисус очистил наши грехи, совершил очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 9:28. Здесь говорится, что Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих или понести грехи многих. Евреям 9 глава, 26 стих, он сказал, что сказано, что к Отцу веков он явился для уничтожения греха жертвою Своею. И когда он принес одну жертву за грех, он воссел одесную Бога. То есть понес Иисус грех всего мира, конечно же. Он положил конец греху. Конечно же. То есть, вот эта фраза касается Мессии. Все вот эти свершения или события 70 седьмин должны... Все это совершается вместе с Мессией. Это история о Мессии. Это не история об Антихристе, который должен явиться в будущем. Здесь говорится об Иисусе Христе. Как вы думаете, это серьезно? Серьезная будет... Серьезная ошибка, когда мы будем применять пророчество о Христе к пророчествам об Антихристе. Вы будете удивлены следующим двум лекциям. Я сам, когда готовился, удивился. Потому что Библия настолько сильно говорит, мне не нужно иметь какой-то сверхъестественной мудрости. Библия все объясняет здесь. Давайте третью посмотрим событие. Здесь говорится о примирении. И о примирении. Исаия 53, глава 5 стих сказано, «Но он мучим был за наши преступления, так за наши беззакония. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Римлянам 5:10 слово «примирение» используется здесь в отношении Христа. «Ибо когда, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». И так что нас примиряет с Богом? Жертва Иисуса Христа на кресте. То есть это тоже мессианское пророчество. 2 Коринфянам, 5 глава. Здесь опять же говорится о примирении в связи с Мессией. Все же от Бога. Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Служение примирения, видите? То есть Бог во Христе примирил с собою мир. И Он не вменяет людям преступления их и дал нам слово примирения. Давайте посмотрим четвертое событие, которое должно произойти. «Запечатана была правда вечная». Или лучше перевести, как «представить правду вечную» или «праведность вечную». Знаете, как Иисус называется в пророчестве? Иеремия 23:6. «Господь – праведность наша». Вы помните 1 Иоанна 2:1? Он говорит, «Дети, пишу, чтобы вы не согрешали, но если мы согрешим, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника». То есть Он представил праведность вечную своей жизнью, конечно же. Обратите внимание, Исаия 53 глава и стих 11. Там говорится о Мессии. «Через познание Его Он, праведник, оправдает многих». То есть Он какой раб? Праведный, сказано. «Оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Вот эта мысль снова и снова в Ветхом Завете открывается, и в Новом Завете. В послании к Римлянам говорится о праведности Иисуса Христа. 1 Коринфянам 1:30. «Иисус Христос назван нашей праведностью». Иисус Христос явил праведность вечную, придя в этот мир. Конечно же. Он принес вечную праведность. Давайте к пятой фразе перейдем. «Запечатано было видение», или лучше перевести это. Перевести к концу видение и пророчество. А что это значит, привести к концу видение и пророчество? Это как-то связано с Мессией? Мы будем это более детально изучать дальше, но позвольте прокомментировать пока что несколько моментов. 70 недель закончились в 34 году по Рождеству Христову. Какое событие произошло тогда? Мы будем изучать с вами. Пока что вам нужно принять это верой. Какое событие было в конце 70 седьмин? Побиение Стефана камнями. Последняя седьмина была отмечена такими событиями. Крещение Иисуса, смерть Иисуса и побиение Стефана камнями. Я докажу вам из Библии, что это именно так. И даже адвентисты, которые изучают это, задаются вопросом, почему мы заканчиваем побиением Стефана камнями. Знаете ли вы, что последний пророк, который получил видение о буквальном Израиле, это был кто? Это был Стефан. Я докажу вам, что Стефан был последним пророком, которого Бог послал иудейскому Синедриону. И этот Стефан видел в видении Христа в небесном святилище. Он говорит, «Я вижу небо открытым и Сына Человеческого, одесную Бога». Он увидел это как? В видении. Это последнее видение, которое Бог дал буквальному Израилю при теократии. Да, Стефан был последним пророком, который получил последнее видение для иудейского народа. И они решили побить его камнями и положить конец видению и пророчеству. Понимаете? Но очень важно, чтобы вы поняли концепцию пока что сейчас. Потому что мы будем детально это все разбирать в следующих нескольких лекциях. Давайте к последней фразе перейдем. «И помазан был святой святых». Буквально означало, так и означает, «помазать святой святых». Это можно понять двояко. Прежде всего, святой святых может касаться человека, то есть Иисуса Христа. Он святой из всех святых. Или же можно понять, как святое святых отделение небесного святилища. Какое из этих двух значений правильное? Я считаю, что оба. Хорошо, откуда мы знаем это? Потому что, когда иудейское святилище помазывалось, то есть была инаугурация, то все святилище помазывалось, включая святое святых. И также Аарон, первосвященник, был помазан как первосвященник. То есть и святилище, включая святое святых, было помазано, и первосвященник, также Аарон, был помазан. Прочитайте Левит, 8 глава, с 1 по 12 стихи. Там описана эта церемония, как святилище и первосвященник были помазаны перед началом служения. Позвольте задать вопрос. Когда Иисус взошел на небо, Он стал помазанным первосвященником? Конечно же. Посмотрите, Деяния, 2 глава, и стихи 32 по 36, чего мы не будем читать, потому что времени нет. Но здесь очень ясно говорит Петр в день Пятидесятницы, что Иисус Христос помазан был царем и священником над своим народом. Из книги «Деяния апостолов», страница 38, это книга, написанная Эллен Уайт, я хочу прочитать. Она описывает здесь инаугурацию Иисуса Христа во святом отделении святилища. Она говорит, «Излитие Духа Святого в день Пятидесятницы — это было сообщение неба о том, что инаугурация Спасителя произошла». То есть вот этот ветер, это языки огненные, Дух Святой сошел, это все указывало на инаугурацию Иисуса как первосвященника. Согласно Его обетованию, Он послал Духа Святого с неба своим последователям, как знамение того, что Он, как Царь и Священник, получил всю власть на небе и на земле и был помазанным над своим народом. Или помазан над своим народом. Итак, Иисус был помазан в первосвященнике, конечно же. Псалом 132 говорит о помазании Аарона. Хотелось бы, конечно, иметь время, чтобы обсудить этот псалом. Но там говорится так, что как хорошо и как прекрасно жить братьям вместе, в гармонии, то есть в единстве. И там говорится об Аароне, как елей стекал по голове его, по бороде его. И елея так много было, что он, как роса ермонская, говорит, сходящая на горы сионские. То есть он говорит здесь о даре Духа Святого. И так произошло с Иисусом. То есть он был помазан, и вот этот символ елей Духа Святого был таким обильным, что он стекал по его голове, по его бороде, и он также сошел на гору Сионскую, где собраны были ученики. Позвольте задать вопрос. Как только заканчивается 9 глава Даниила, Даниил теперь понимает море? Давайте мы прочитаем Даниила 10 глава и стих 1. Даниила 10.1. Здесь говорится, «В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, или весть была открыта Даниилу в английском, который назывался именем Валтасара. Истинно было это откровение великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение». «Великой силы» в английском переведено как «длинное откровение» или «длинное видение». Он, сказано, понял это откровение и уразумел это море, то есть видение. То есть, видите, заканчивается 9 глава, и начало 10 главы сказано, что он понял теперь море. Почему он понял? Потому что ему Гавриил объяснил 70 седьмин. Итак, 70 седьмин — это начало 2300 вечеров и утр. Если бы мы могли знать, когда начинается 70 седьмин, тогда мы бы поняли, когда же заканчивается 2300 лет и начинается очищение святилища. И я сейчас покажу вам, что это 1844 год. Мы изучим с вами еврейские праздники, и мы выясним с вами и день, и месяц, чтобы понять, что это было 22 октября 1844 года, когда завершилось 2300 вечеров и утр, или лет, и очищение святилища началось. У нас будет целая лекция по этому поводу об очищении святилища.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.